Здравствуйте, ребята. Это Будам. Не пора ли поговорить? Что-то мы давненько с вами не болтали. А у меня тут накопились всякие ноты от комментариев каких-то старых уже совсем. Но почему бы не начать? Для сравнения, кому интересно, у вас, Будам, цены на помидоры $1.49, то есть 55 рублей за фунт, а... или это получается 100 рублей килограмм. А в Ростовской области хорошие домашние помидоры 30 рублей килограмм. Хочу ответить моему подслушателю, что сравнение несколько неправильное. То есть, чтобы меряться помидорами, давайте мы с вами померимся помидорами, нужно взять, например, программиста из Ростовской области, который живет, скажем, в двухкомнатной квартире и имеет машину Toyota. Взять точно такого же программиста из Нью-Йоркской области, допустим, или из Нью-Джерсийского района. И вот пусть каждый из них получит месячную зарплату, заплатит по всем налогам, заплатит по всем счетам, а на оставшиеся деньги пусть купит помидоров. Один и второй. Тогда мы можем увидеть, где помидоры дешевле. Вот в шоу-нотах я поместил фотографию, которую я снял на мой старенький айфончик в соседнем фермерском таком магазинчике при ихнем же огороде. Вот так продаются помидоры. В данном случае помидоры стоят $1.99 за фунт. И это нью-джерсийские помидоры, или как еще называют здесь их, beef tomato, мясистые томаты, о которых я вам говорил. Продолжаем идти по письмам, по ноутс, которые у меня остались. Недельки две назад, наверное, это было, я посмотрел пару фильмов. Фильмы совершенно разные, посмотрел совершенно в разных условиях. Ну, просто они посмотрел их так рядом, как бы поэтому и вставил и тот, и другой в шоу-ноту. Первый фильм я смотрел «Inception». «Inception», который у вас переводится как «Начало». Не знаю, почему начало, но все-таки, наверное, зачатие какое-то. Смотрела его в хорошем кинотеатре, в IMAX. IMAX – это огромный экран, это шикарный звук. Вот у них там 12 киловатт звука на тебе на голову обрушивается. Очень хорошо сделано, опять качественно, как продукт. Интересный сюжет, интересная концовка. В целом положительно я отношусь к этому фильму. Мне фильм понравился. Более того, что особенно мне понравилось, это какие-то такие неоднозначные понимания, что, где и когда происходит, и как, в принципе, закончился фильм. Ди Каприо очень хороший актер. Я надеюсь, что он все-таки когда-нибудь получит Оскара. Ну, а этот фильм наверняка получит пару Оскаров в каких-то категориях. И, в принципе, что мне понравилась концовка, непонятно, как он закончился. Я не буду вам рассказывать весь сюжет, но полфильма происходит, я думаю, что полфильма происходит наяву, а полфильма во сне. И вот ты сидишь в зале, ты все время должен понимать, где происходит именно этот момент. Вот когда вы посмотрите, обратите на это внимание. Но фильм хороший, действительно хороший, мне понравился. Опять же, желательно его смотреть в хорошем кинотеатре с хорошим звуком. Это не тот фильм, который нужно скачивать. А вот другой фильм, который я смотрел в таком маленьком формате дома. Это «Sex and the City 2». Вторая версия фильма или продолжение фильма «Sex and the City». Вообще сериал мне нравился, я его смотрел с удовольствием, когда он шел у нас здесь по HBO. А потом он перестал идти, они стали делать фильмы. Хороший, легкий фильм, ни на что не претендующий. Я там читал критику, кому-то нравится, кому-то не нравится, но по сути своей действительно отдыхающий фильм. Эти женщины показывают разные наряды, они стареющие, и единственная отрицательная негативная эмоция у меня была от просмотра этого фильма, это, конечно, Саманта. Саманта явно сделала себе пластическую операцию, лицо у нее поменялось, но у нее роль такая, она должна все время там сексом заниматься со всеми подряд. И, ну, конечно, ей надо держаться в форме, но вот это лицо, что она сделала со своим лицом, эти все эти подтяжки, ну, это другой человек. Я вообще отношусь к этому отрицательно. Она, в ее случае как-то портило настроение. Ну, а по сути, такой фильм легкий, ни к чему не обязывающий. Такие фильмы должны тоже быть. Он, конечно, никаких «Оскаров» не возьмет и близко, но удовольствие я от него все же получил. Следующий вопрос. Вернее, предыдущий это был не вопрос, а теперь опять по вопросам пойдем. Читаете ли вы детям? А дети читают или смотрят фильмы? И, в частности, этот читатель, который мне... Не читатель, а слушатель, который мне отправил этот вопрос, он мне прислал туда и ссылочку на аудио, такую выдержку из комментария Howard Stern. Howard Stern известный здесь такой ток-шоу-хост. Надо бы, конечно, о нем отдельно поговорить. Но, по сути, он мне нравится. И вот этот Howard Stern говорил, что он детям не читал своим. Фильмы, говорит, смотрел с ними, вот они росли, а не читал. Ну, и вопрос, собственно, читают ли сегодня дети здесь книжки или они смотрят фильмы? Наверное, был вопрос конкретно по моим детям, я думаю. Хочу сказать, что когда дети росли, они читали, но, в принципе, я думаю, они больше все-таки смотрят фильмы. С младшим до сих пор я хожу раз в неделю в один из больших магазинов соседних, называется целая сеть такая Barnes & Noble, и обычно он покупает там какую-нибудь книжонку почитать. Кроме того, у нас библиотеки здесь очень хорошие есть везде, и он туда ходит регулярно. Правда, в последнее время он стал брать больше в рент, он стал брать больше видео в этой библиотеке, а из книг у него какая-то смесь. Часть у него книги как книги, а часть у него комиксовские книги. Теперь, что они смотрят? Телевизор обыкновенный у меня ни старше, ни младше не смотрит. Почти никогда. Ну, может быть, раз в неделю, полчаса, там, какое-то конкретное там шоу они смотрят, там, или там «Симпсона», или еще какой-нибудь там очередной супермультик. Это они смотрят. Но в целом они в основном все смотрят через интернет. Плохо ли это или хорошо, что дети стали меньше читать? Не считаю, что это плохо. В принципе, вернее, есть один момент, по которому это может быть плохо. А именно vocabulary, то есть словарный запас. Когда ты читаешь, у тебя словарный запас увеличивается, и твоя речь становится несколько богаче. Вот в этом, конечно, может быть недостаток того, что человек не читает много. То есть человек будет писать хуже, человек будет писать с ошибками. Я вот даже смотрю по комментариям, которые мне пишут мои подслушатели. Молодые люди, живущие в России, не какие-то там несчастные эмигранты, которые забыли уже свой родной язык, а люди, которые пользуются этим языком регулярно. Люди наверняка, из них многие студенты или уже закончившие, получившие высшее образование. Я вижу, как безграмотно люди пишут. Иногда я понимаю, что там была какая-то мода у вас там, что специально коверкать некоторые слова, но это понятно. Но по сути своей делают такие грамматические ошибки, что просто стыдно. Вот это, конечно, вина того, что люди не читают книги. Они не знают, просто никогда не знали, как это слово пишется правильно, поэтому они пишут так коряво. Это недостаток. А по сути, что такое книга? Книга дает вам возможность что-то понять, скажем, представление автора о чем-то или видение автора чего-то. Если взять фильм, то фильмы, в принципе, делают то же самое. Тоже представление режиссера и сценариста. Но сегодня, в общем, такое время, когда это представление можно вам выложить в таком уже разжеванном виде и в ярком, и в красочном, использовать все эти и видеоэффекты, и аудиоэффекты, и вы получаете больше такой набор эмоций и впечатлений. Еще, наверное, один недостаток этого по сравнению с книгами. Наверное, в том, что если вы читаете книги, вы сами фантазируете, вы сами у себя представляете этот мир, героев и окружающую среду, как вы считаете нужным. Если вы идете в кино получать эту информацию, то это такое ленивое воспринятие всего. Вас не просят фантазировать, вам уже все показали, уже все красиво. Хотя, конечно, прогресс движется, и вы же его не остановите, и, в общем, это бессмысленно останавливать. Поэтому читайте вы книги или не читаете, это ваше дело. Я имею в виду своим детям. Хотелось бы, чтобы они читали. Мои дети, в общем-то, периодически читают. Чем взрослее становятся, тем меньше читают. Но не считаю, что в этом какая-то проблема или какое-то горе, или надо бить какую-то тревогу здесь. Переходим к следующему вопросу. Буда. А что ты посоветуешь в ситуации, когда ты пришел в небольшую компанию с опытом работы в крупной и очень крупной организации и начал поднимать всю инфраструктуру с нуля? Небольшая компания растет, ты набираешь себе в отдел людей, открывается новый филиал, инфраструктура разрастается. Но в отдел ты не берешь очень сильных людей, так как стараешься с себя снять вопросы технической поддержки пользователей, вопросы по закупке, обслуживанию, оборудованию, и априори ты находишься в ситуации первого парня на деревне. Дилемма в следующем. Кстати, дилемма пишется через «и». То, так как организация растет, то внедряются новые сервера. Большие программные продукты, приходится много учиться, много разбираться. Но у тебя нет возможности сравнить себя с кем-то. Единственным критерием твоих знаний и умений становится то, как работает выстроенная тобой инфраструктура. Что бы ты выбрал? Строить что-то свое и за все нести полную ответственность или работать в крупной организации с другими сильными профессионалами и расти вместе с ними, разделяя ответственность, если бы тебе было 25-26 лет? Вопрос сложный, но если по сути сказать, наверное, он был вызван тем, что я когда-то делал заявление и продолжаю так считать, что быть первым парнем на деревне – это хуже, чем быть последним парнем в очень сильном городе, грубо говоря. Но если сказать по-человечески, что я имел в виду все же, я имел в виду, что когда ты первый парень на деревне, когда ты лучше всех в чем-то, тебя это расслабляет, и ты действительно постепенно начинаешь верить, что ты лучше других. Но есть, несомненно, много людей в твоей же области где-то, которая намного сильнее тебя. И если ты находишься в той среде, то у тебя есть возможность расти и развиваться, и тоже стать еще сильнее. Хотя, конечно, приятно быть первым парнем на деревне, там, директором какой-нибудь компании небольшой или заводишки какого-нибудь там в провинциальном городишке, где Ивана Ивановича все знают и любят, и уважают, и даже кланяются, проходя по главной улице вашей деревни. И Иван Иванович доволен, потому что у него есть престиж и уважение среди окружающих, что важно. Но вопрос вот в чем. Если вы хотите расти профессионально, не просто получать уважение от односельчан, а профессионально расти, тогда нужно все же идти куда-то и пытаться себя сравнить, чтобы получить правильный критерий своих знаний, правильную оценку. Вот этот человек конкретно, он выстраивает инфраструктуру и ведет какой-то проект, там, делает какой-то отдел, делает так, чтобы он рос. В принципе, это очень хороший набор знаний и как профессия, то есть строить некий бизнес. Даже если вы работаете в крупной компании, все равно, если вы строите инфраструктуру, отдел, решаете все эти вопросы, считайте, что вы руководитель бизнеса. Но вы не полноценный руководитель бизнеса, потому что вы прикрыты, у вас все фонды, все вот это, как сказать, большая компания вам дает все. То есть вы должны только там уже проявить свои умения и выстраивать что-то, но уже на таком, на солидном фундаменте. Вам уже подстелили соломку и сказали, ну-ка, поиграйся вот здесь. Если бы вы открыли свой бизнес, тогда это все по-другому, там все с нуля. У вас просто ничего нет. Вот попробуй выстраивать инфраструктуру с нуля, не будучи руководителем отдела в большой компании. Намного сложнее. И как вопрос, стоит ли нести за все полную ответственность или работать в крупной организации с другими сильными профессионалами? Я для себя, в общем-то, сделал выбор, который позволяет мне делать и то, и другое. С одной стороны, я руковожу, один из руководителей небольшой компании. С другой стороны, мы все постоянно работаем с клиентами. Работаем мы профессионально, общаемся с другими профессиональными, с профессионалами, которые тоже очень хорошие, грамотные, сильные люди в своей области. То есть у меня получается, говорится, the best of both worlds. Лучшее из двух миров, если дословно перевести. И с одной стороны, я строю что-то свое, с другой стороны, я всегда имею возможность проверяться, не заржавел ли я и в нормальной ли я все же форме. Не физической, а технической в данном случае. Поэтому давать советы не могу, потому как это все очень индивидуально, и, в общем, уйти в такой дикий запад и заниматься только своим бизнесом может быть опасно, не для здоровья, но для финансовой ситуации в вашей семье. Но в 25-26 лет, если вы уже начали что-то строить большое, и вы уже поняли, как это делать, это очень интересная работа. Общение с людьми – это настолько интереснее, чем просто сидеть и тупо смотреть в компьютер, что я бы все же рискнул. 25-26 лет, если вы уже одной ногой там, я бы пошел бы на свои хлеба и попробовал бы что-то поднять свое с нуля. Не получится, всегда вернетесь в какую-нибудь крупную организацию и будете продолжать поднимать отделы и всяческие группки. Вот такой мой был длинный ответик. Яков, это я. А как у тебя проходил первый выбор жилья в Америке? Были ли особенности или подводные камни? А то в интернете прочитаешь, могут обмануть. Читайте внимательно договор, а то потом подставят и так далее. Но хочется, так сказать, из первых рук. Вот они, мои первые ручки, и я вам выдам то, что было у меня. Опять же, то, что было у меня, это не значит, что это сам будет у вас. Я приехал один в Америку в январе 92 года. Семья осталась в Киеве. Но у меня здесь были уже приятели, люди, которые официально эмигрировали в Америку. Я-то приехал в гости. Но так как у меня были вот здесь знакомые приятели, они мне помогли с тем, чтобы найти первое жилье. Но если говорить конкретнее, то просто у них уже были знакомые, которые к тому времени купили такой полдома, а в этой полдома был еще такой боковая квартира, это называется side door apartment. Квартира, где вход сбоку. Маленькая такая она, ну, по нашим меркам она называется маленькая однобедрумная, ну, по вашим меркам это двухкомнатная. Совершенно маленькая была квартира, и так как я шел туда по рекомендации, то есть меня просто взяли, да и все. У меня же прав-то никаких не было. Доказательств того, что я работаю и могу платить, тоже не было. Просто эти приятели меня посоветовали. Ну, вот, то есть в этом плане мне было проще. Если идти по-другому, то существуют тоже разные варианты. Составляется обычно, типично, если идти по правильной официальной линии, если, допустим, вы здесь уже живете и пытаетесь найти квартиру, то вы должны либо искать через какое-то агентство, либо напрямую кто-то объявление поместил. Но тот, который вас возьмет к себе на квартиру, должен быть уверен в том, что вы будете платить. Поэтому, когда вы мне говорите, что вас потом подставят и читать договор, могут обмануть, я не очень понимаю, почему вас должны подставить. Если тот человек, который вам сдает квартиру, он называется по-английски landlord, а квартирант здесь называется tenant. Лендлорды были бы самыми счастливыми, если бы вас, допустим, как тенанта взяли на квартиру, и вы просто молча бы тихо платили бы в срок и вовремя, и, конечно, не разломали бы полностью дом и не устраивали бы там ночные дебоши. Если вы нормальный человек, то вас подставлять совершенно не надо. И лендлорд был бы самым счастливым человеком, вот этот, тот, кто сдает вам жилье, чтобы вы у него жили просто вечно. Поэтому у него нет интереса вас подставить. Если только вы себя не подставите, то, скорее всего, лендлорд вас не обманет. Не знаю, как вас может обмануть лендлорд, не знаю. На улицу никто никогда не выкидывает квартирантов здесь. Более того, здесь подписывается документ между квартирантом и хозяином квартиры или дома. Это называется lease agreement. И там написано, что да, он даже к вам зайти в квартиру не имеет права самостоятельно, без того, чтобы вас предупредить. Более того, он может зайти только в определенные дневные часы. Если у вас заканчивается лиз, вы должны по контракту его заранее предупредить, скажем, за месяц или за два, что вы хотели бы продолжить лиз или не хотели бы продолжить лиз. Он, соответственно, если вы скажете, что вы не хотели бы продолжать снимать у него, он тогда имеет право поставить объявление, что опять сдается, и начать приводить людей, чтобы показывать вашу квартиру. Вот, и, ну, опять же, он должен с вами оговаривать, когда он может зайти, чтобы вы его впустили в дом. Поэтому обмануть съемщика квартиры задача довольно сложная, да и никогда не ставится. А обычно бывает чаще, когда съемщик обманывает хозяина квартиры, перестает платить, а выкинуть его не так просто и все такое. Поэтому не думаю, что есть какие-то проблемы. Если вы снимаете, бояться вам особо нечего. Почитайте этот лиз. Единственное, что деньги надо иметь. Вас обычно попросят заплатить за первый месяц. Допустим, вы на год снимаете за последний месяц, и еще попросят вас дать такой залог, называется security deposit, обычно в размере месячной оплаты, может быть, полтора иногда, если вы что-нибудь поломаете в доме. Но если вы не поломаете, то вам вернут, когда вы съедете. Это я вам все рассказываю, как снимается жилье официально. Есть места, где снимаются неофициально, так называемые саблизы или саблеты они называются. В интернете здесь есть такой очень полезный сайт в этом плане, называется Craigslist. И в этом Craigslist'е люди помещают объявления, где они пишут, что они хотели бы сдать свою квартиру на какое-то короткое время. Особенно это среди студентов распространено. Допустим, студент уезжает куда-нибудь на каникулы, и у него квартира в Нью-Йорке, он снимает. Он не хочет терять лиз, но и не хочет платить за квартиру, пока его там нет. И вот он говорит, я вот хочу сдать свою квартиру, она полностью обставлена, вот на эти 2 месяца, или на месяц, или на 2 недели. Вот, это, в принципе, полулегально, потому что, скорее всего, у хозяина с этим квартирантом официальным был подписан лист, где было написано, что он не имеет права ее сдавать никому другому. Но это практикуется, но опять же, кто вас обманет? Вас пускают к кому-то в квартиру, и это, я думаю, правильный вариант для тех, кто, вот, допустим, собирается приехать в Америку впервые, нет никакой истории, не знает, в общем, как и что снимать, и где жить. То есть я считаю, что правильным местом было бы снять вот такой, как это называется, саблет в этом крупном городе, где вы собираетесь жить, там пожить месяц, может быть, 2 недели, может быть, 3 недели, может быть, 2 месяца, определиться, то ли это место правильно, или это место, которое вам нравится. Ну, а если правильно, тогда уже по дороге искать официальный съем квартиры. Так, ну что еще? Что-нибудь отвечу, да и хватит болтать на сегодня. А где же это у меня было? Ага. Вот у меня было за последние недели 2. У меня было 2 человека меня контактировали из моих подслушателей. Оба вопроса были связаны с тем, как правильно остаться, что ли, в Америке. Ну, не совсем уж, может быть, и так. Но я вам скажу первый. Первый контакт у меня был такой. Человек уже был здесь, в Америке раньше, потом вернулся обратно в Россию. Сейчас опять приехал сюда, опять гостевая виза. Но вот он со мной связался и говорит, хочу остаться и хочу начать работать программистом, хочу поменять свою там какую-то гостевую визу на другую визу. Или у него студенческая виза, он хочет на гостевую поменять, я уже не помню. Но он мне связался по какому вопросу, мол, посоветуй что-нибудь, если я сумею поменять визу, чтобы быть, скажем, легально год на гостевой, но в это время хотел бы начать где-то учиться и, может быть, остаться здесь таким образом, через учебу. Не начать учиться, а продолжить учебу. Ну, это было связано с программированием, и я ему, конечно, сказал, что я тебе помогу, когда ты свои визовые вопросы решишь, я тебе могу сказать, что тебе там, чем заниматься. Это, пожалуйста, это без проблем. С другой стороны, вот недавно у меня был другой такой email, где человек решил мне дать заработать. А именно было написано следующее. В конце сентября у меня истекает виза, и мне надо будет возвращаться в Россию, но я хочу продолжить работу в Штатах. Мое предложение заключается в том, что ты поможешь мне составить правильное резюме и объяснишь, как надо проходить интервью, а я за это, в свою очередь, отплачу в буквальном смысле определенную сумму, скажем, $500 со своего первого пайчека в случае, если меня наймут на работу благодаря твоим указаниям. Дополнительную сложность придает то, что нанимающая компания должна будет оформить на меня рабочую визу. Ну вот как вам такое предложение? Ну, скажу вам откровенно, я отказался от такого предложения. Ну, я просто хочу прокомментировать, чтобы, может быть, этот человек, который написал, посмотрел бы на свое предложение несколько по-другому. Несколько по-другому. Человек мне делает такое, это называется, правильно, наверное, по-английски будет, contingency offer. Contingency. Это значит, что заплачу при условии чего-то. Эта практика применяется у юристов здесь. Но у юристов это происходит в том случае, когда светит какой-то большой куш, и если он получится, вот тогда юрист, скажем, получит третью часть от этого. Например, происходит какой-нибудь там авария на дороге какая-нибудь. И вот надо судить страховую компанию того человека, который ударил вашу машину, и из-за этого вы болеете, и вот уже 6 месяцев секс не можете иметь, и заикаетесь по утрам, И вот за это вы хотите получить там 50, 100, 200 тысяч долларов. И вот, скажем, адвокат смотрит на ваше дело, как было, как авария происходила, говорит, да, похоже, вы тут не виноваты, и есть вариант отсудить что-то у этой страховой компании, виновника. Тогда юрист на свой страх и риск говорит, что хорошо, я буду вести твое дело on the contingency basis. То есть, когда получим деньги, вот от той суммы, которую я для тебя выбью, я возьму третью часть, 33%, допустим. Ну, или как уж вы договоритесь. И тогда рискует юрист в надежде получить какую-то крупную сумму. То есть он тратит по кассе свое время, но надеется, что шансы есть. Что же получаю я? Я получаю какой-то русский бизнес, как это мы называли еще в Советском Союзе. Мне говорят, ты сейчас, Буда, я тебя слушаю уже давно, он вообще мне писал, там письмо было по длине. Доверяю тебе, нравятся твои советы, мне помогли в жизни, все. Но это ж, в общем, особого значения не имеет. Теперь я хочу еще, помните, старики и старухи, или как там это было, золотая рыбка. Старуха хочет больше. Она хочет, чтобы ей было удобно, но чтобы старик еще немножко попахал. То есть, чтобы старик Буда в данном случае поработал неплохо, приготовил человеку резюме, натаскал его на прохождение интервью. Если вдруг все получится, тогда, кстати, неизвестно, может быть, человек совсем не годящийся, как программист. Без обиды говорю, я же не знаю этого человека, ну а вдруг? Но если все же все это получится, более того, найдется компания, которая захочет ему предоставить спонсорство в получении рабочей визы, если это все получится, его возьмут на работу и не выгонят в ближайшие, скажем, две недели или месяц, и он действительно получит первый чек, вот тогда он мне пришлет $500. То есть я хочу сказать вам вот что, ребята. Вы должны, когда делаете какое-то предложение кому-то, вы должны поставить себя на сторону этого человека, которому вы делаете предложение. Если вы хотите сделать предложение кому-то, оно должно быть честным. Это должно быть, как говорится, fair offer. Честное предложение. А не так, как мне было сделано предложение. Это было сделано предложение, чтобы ему, вот этому человеку, было абсолютно все удобно, чтобы он был защищен полностью, чтобы он не потратил ни одной копейки, ни одной, а все получил. И вот только когда он 100, 200, 300% все получит, вот тогда он, возможно, кстати, если у него будет хорошее настроение, а вдруг он еще на меня что-то разозлится по дороге, вот тогда он оплатит мою работу. $500. Хочу вам сказать, ребята, откровенно. Я знаю, как заработать $500 значительно более легким путем. То есть я либо работаю бесплатно, либо я работаю так, чтобы моя работа была оплачена согласно подъему, который вы получите. Человек хочет получить визу, человек хочет получить работу, которая будет ему несколько тысяч в месяц приносить. Правильно? И тогда, возможно, он мне заплатит $500. Нет, ребята, не хочу. Не хочу. Лучше буду бесплатно работать, бесплатно помогать кому-то. Не буду тратить часы, конечно, но бесплатно. Буду записывать подкасты, буду отвечать на вопросы. Но слава Богу, пока что я знаю, как заработать $500. Возможно, это обидит автора письма, возможно, не обидит. Но я надеюсь, задачи моей не было обидеть этого человека. Спасибо за предложение. Но если вы делаете предложение, делайте так, чтобы оно было интересно не только вам и полезно не только вам. Ну и на позитивной ноточке один из совершенно другой мой подслушиватель написал мне вот такое в скайпе не так давно. «Привет! Хе-хе!» – это такая улыбочка. «Мне сделали офер, подал заявление, перехожу через две недели, и все благодаря твоим классным советам. Я на невероятном для себя уровне проходил вот это интервью, причем компания-то западная, крупная, все серьезно. Именно твои интернациональные советы работали. Компания такая-то, не буду говорить. Напомню, в общем, прогнул я их на классную ЗП, показал себя целеустремленным человеком, который знает, чего хочет, первый цену не называл, потому что кто первое назовет, тот и проиграет. Да, куча советов. Я как бы примерно представлял, как мыслит работодатель, послушав тебя. Именно это очень помогло правильно отвечать. Вот в чем мне подкаст так нравится. Я чувствую, как набираю опыт, при этом не набивая реальных синяков. Как экономия времени и сил получаешь. И вот для этого я же и здесь, ребята, перед микрофоном, раз в недельку, а то и чаще, несу вам доброе, вечное, мудрое, бесплатно. И буду продолжать это делать. Но не совсем уж это бесплатно. Я, конечно, не получаю от вас материального вознаграждения за это, но я от вас получаю энергию, интересные вопросы. Я от вас получаю тоже позитивную такое, знаете, расположение ко мне. Большинство людей, которые меня слушают, понимают, вернее, ну, то есть нравится им то, что я делаю. Я это чувствую. И, в общем-то, это и есть ваша оплата мне. Ну, я уже не говорю о том, что некоторые просто вынимают из широких штанин кошелечек и пару копеек бросают мне как донейшн. Вот в августе, вот в первой половине это были Артем, это был Сергей. Спасибо вам, ребята. Если у кого еще лишние деньги завалялись, знаете, куда нести, я надеюсь. А не завалялись, никуда и не несите. Я вам и так все расскажу, как жить дальше. С вами был Будам 19 августа 2010 года. Пока, ребята.